Тема дня.
Шестнадцать часов 5 минут, время московское, это «Комсомольская правда», прямой эфир, как обычно, по четвергам в это время в нашей студии. Политолог, публицист Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здрасте.
Давайте сразу на арктический форум отправимся.
Холодно там.
Да, но мы виртуальный тур совершим. Вот из последнего президент России прокомментировал акции протеста, которые прошли в Москве и других городах в минувшие выходные, по большей части несогласованные. Вот что сказал глава государства. Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре внимания общественности. Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных целях этот инструмент, заявил президент. И напомнил, что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к какому кровопролитию, мы знаем. Борьба с коррупцией – да, использование этого инструмента в политических целях – нет, резюмировал глава государства. Георгий Георгиевич, я не прошу вас прокомментировать вот это заявление президента. Я прошу вас прокомментировать обилие молодых людей, вот действительно молодых школьников или вчерашних школьников, которые действительно в большом количестве вышли вот на этот организованный Навальным митинг, точнее митинги, которые прошли во многих городах России. Почему вдруг их было так много?
Я думаю, что, во-первых, это может быть по приколу, это некая движуха, которая привлекает своей необычностью. Ну, скучно, может быть, им там что-то. Потом, собственно, само обращение Навального было связано с видеосюжетом, а видеосюжеты воспринимаются лучше, чем письменные обращения. Вот. Ну и потом понятный и простой как бы месседж. Там, вот вам Медведев, вот, значит, обвинения конкретные, ну и вперед там на улицу, весна, тусовка и так далее. Тут есть как бы содержание само по себе, потому что по стилистике, да, в общем, брошены довольно серьезные обвинения, на них нет никакого ответа. С точки зрения молодежной тусовки, ну, как бы это, а что ты молчишь-то, не отвечаешь. Вот, так просто старомодные такие, значит, отговорки, что это все пропаганда, как представители Медведева говорили, но, мне кажется, их не убедила часть этих людей, ну, и сама по себе фигура премьер-министра, она в молодежной среде, ну, пользуется таким смешанным, скажем так, авторитетом, смешанным. Вот. Он вроде пытается разговаривать с молодой частью аудитории на ее языке, в том числе в интернете, в Инстаграме, но, видимо, не все это понимают. Вот, вернее, воспринимают. Они его, он пытается быть как бы своим для них, да, но они его в качестве своего многие не держат. Вот, они, так сказать, не воспринимают его как, так сказать, своего кумира или там авторитета и так далее. Путин для них, он не играет в это, да, он не старается быть своим для молодежной тусовки, он, так сказать, взял на себя роль так, отца нации в более широком смысле, не пытается заигрывать с молодым поколением. Если пытается заигрывать, то как раз на понятном, так сказать, языке, стилистически. Я говорю сейчас не об идеологии вообще. Я говорю чисто о стилистике. Вот когда Путин появляется там, ну, где там, на Красной площади в окружении невест, да, это вполне понятный такой визуальный и стилистический месседж. Он не противоречит вкусам молодежной тусовки. Правильно? А когда Медведев что-то пытается там делать или говорить в Инстаграме, мне кажется, он не всегда попадает в эту тональность. Вот, поэтому она с большей легкостью, так сказать, восприняла вот эту команду ФАС Навального на Медведева, чем если бы он, например, пытался ее обратить против Путина. Я думаю, что из этого у него сейчас бы ничего не получилось, потому что очень трудно в этом плане найти ему такие уязвимости в образе, я повторяю, я только говорю о стилистике в образе Путина, на которые бы клюнула молодежь. А вот у Медведя он их нашел. Про Путина же тоже всякие, так сказать, обвинения были, и там сюжеты снимали там про всякие дворцы и так далее. Они никого не зацепили, надо сказать. Ну, там какие-то там были отдельные СМИ, которые на этом порезвились. Ну, недолго. Вот. А в такой обывательской среде, надо сказать, что не пошло. Не пошло.
А, хорошо. А Навальный по итогам этого всего он приобрел, если угодно, в электоральном смысле, в предвыборном, или потерял, или остался при своих, что называется?
Для того, чтобы он приобрел в электоральном смысле, надо, чтобы вот те люди, которые за него вышли один раз, они потом включились последовательно в его политическую линию и стали бы его активистами, значит, волонтерами там, и так далее, там, и участвовали бы в его политическом движении. Во-первых, у него нет системного политического движения, которое выдвигало бы какие-либо позитивные цели, конструктивные, кроме того, что он говорит, что все воры. Ну, все воры – воры, мы и так знаем без него. Вот. Из этого не следует, что нужно именно за него голосовать, вот он придет, и все будет по-другому. У него же нет никакой конструктивной повестки дня, кроме того, что все воры. Она неконструктивна.
Он сделал
этого
как...
мало для победы. На выборах там, или не на выборах – мало просто, и все. Поэтому нужна… Ты сам что предлагаешь? Ну, все воры. Но мы знаем, что начальство в России вообще ворует. Это вековая такая новость. Мы с ней живем с 9 века.
Многовековая новость.
Многовековая. С 9 века живем. Все воруют, воруют и будут дальше воровать. Страна большая и обильная. Есть что взять.
Если уж разбирать до конца, да, вот он пообещал всем участникам акции протеста, в первую очередь молодежи, что каждый из них задержанный, ну, во-первых, с точки зрения Навального, задержан незаконно, и поэтому получит в каком-то там Европейском суде по правам человека 10 тысяч евро.
Это такая... Понимаете, вот если бы мне сказали, что я получу 10 тысяч евро, или вам сказали, да, вы бы сказали, покрутили пальцем у виска, сказали, спасибо, пацан, иди гуляй дальше. Да, но для неполитизированной тусовки молодежной, да, она не очень следит за политикой. Она, я думаю, что не очень знает, что такое Европейский суд и процедуры, по которым туда надо обращаться.
Вот вы сказали неполитизированный, как-то очень мягко выразились, может, мы просто скажем, невежественный.
Ну, можно сказать, политически невежественные. Аня,
ну, давайте так.
Да, хорошо. Вот подойди к кому на улице, да, и спроси, что такое ЕСПЧ. Он тебе скажет, чего?
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 Да.
Вот.
ЕСПЧ.
Поэтому вот это такой слух, который хорош для тех, кто не следит за новостями, не читает газет, особенно не интересуется политикой, или же эпизодически. И вот он бросил такую... слух такой, что вот там в Европе, если судиться с Россией, то мы отсудим 10 тысяч. Ему надо сказать, что присудили ведь 63 тысячи евро ему, Навальному, 63 тысячи евро за то, что его арестовывали в ходе многочисленных, значит, ну, не многочисленных, а его несколько раз арестовывали и задерживали в период 12-14 годов. Он подал в суд в европейский, действительно выиграл там 63 тысячи евро. То есть, под этим как бы вроде есть основания, да? Но для того, чтобы получить там хотя бы 10 тысяч евро, ты должен пройти некоторый путь юридически, то есть сначала посудиться здесь, потом пойти туда, потом нанять адвокатов, составить грамотно, значит, иск и так далее. Это далеко не всякий школьник или студент сможет сделать.
По интернету сейчас гуляет демотиватор такой. Это вся так вот от обещания Навального, и, в общем, такая шутка родилась. Все участники акции протеста должны знать, что 10 тысяч евро и по морде получит только Навальный, все остальные только по морде.
Угу. Ну, его и же...
Ну, там как бы немножко пожестче сказано, но, в общем, смысл такой.
Неизвестно, били его или нет, ничего об этом не говорит, что его там побили.
Ну, это
целый с охраной был в автозаке.
Это шуточка. Ну, и есть еще один прокол с кроссовками, он... Говорил про кроссовки премьера, которые стоят $200, сам вышел в кроссовки, которые, как сказали знающие люди, стоят $300. И это тоже такой информационный
на одну треть
прокол.
Наколол,
да. Давайте сейчас паузу небольшую сделаем, через несколько минут продолжим. Кроссовки. Георгий Бофт в нашей студии.
То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
16.17. Продолжаем. Георгий Бов в нашей студии. Георгий Георгиевич, давайте немножко поменяем формат работы. Новостей огромное количество было за те 7 дней, что вас не было в нашей студии. Я предлагаю слушателям звонить и писать в прямой эфир, обращаться с какими-то темами, комментарии по которым, ваши комментарии, они бы хотели услышать. Поэтому, если вы не против, я номер телефона напоминаю 8 800 200 ровно 9702 и короткий номер, не короткий, а полноценный номер для WhatsApp и Вайбера 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Прошу вас, друзья, либо по телефону, либо по WhatsApp и Вайбер присылать темы, которые вас зацепили, и комментарии, по которым от Георгия Бовта вы бы хотели получить, услышать. 967 200 ровно 9702. Георгий Георгиевич, давайте тогда к судам, наверное, да?
К судам.
Вернемся. К судам.
Давайте,
вернемся.
К судам.
Высокий суд Лондона принял решение рассматривать дело о долге Украины перед Россией по еврооблигациям в ускоренном режиме. Таким образом, судья поддержал позицию Москвы, которая изначально настаивала на ускоренном рассмотрении этого дела, потому как тут особо рассматривать нечего. Есть государственные еврооблигации, есть срок их погашения, срок вышел. Срок прошел,
срок
и
вышел,
денег
проценты
нет.
Надо платить тоже еще. В общем, Европа не заинтересована в том, даже без Англии, просто Европа в целом, не заинтересована в том, чтобы с подачи Киева доверие к такому финансовому инструменту, как еврооблигации, было похоронено. Поэтому все эти рыдания по поводу политической подоплеки, давления на Януковича, шантажа и прочих нюансов, которые пытались украинцы навязать, они отвергли. Это значит, что надо платить по счету. Вот. Думаю, что у Киева есть еще годик, может быть, даже, а может, даже и полтора, для того, чтобы поволындать это дело и не платить пока по счету. Но платить рано или поздно все равно придется.
За это время будут капать еще проценты, потому что уже, по-моему, 3 миллиарда 75 миллионов.
Да, они могут выпустить новые евробонды, Украина, да, и, так сказать, их, значит, попытаться взять как бы кредит на вот эту сумму, перекредитоваться на европейском рынке и заплатить нам. Но платить им все равно придется.
Вот, кстати, интересно. Россия, купив в декабре... Обратите внимание, в декабре 2013 года, купив вот эти евробонды украинские, по сути, поддержала экономику Украины в очередной раз на, ну, весьма внушительную по меркам украинской экономики сумму денег. Но мы помним, что случилось уже там буквально через месяц-полтора, и как-то очень быстро граждане Украины забыли. На самом деле, им никто и не напоминал о том, что вот тяжелый момент...
Они говорят, что это поддерживали режим Януковича там и так далее. Но вообще-то, когда режим Януковича даже свергли в результате переворота, не было никаких со стороны Европы замечаний, что это был нелегитимный режим. Они вели с ним переговоры, они признавали его в качестве законно избранного президента. Вот, и непонятно, почему этот законно избранный президент вдруг теперь является нелегитимным в том, что он взял этот долг.
Но в конце концов, не президент же брал в долг, а государство?
Ну, государство, брало, да.
Но президент, тем не менее, как должностное лицо, подписал.
Не было никаких обвинений в том, что Янукович нелегитимный президент.
Ну, посмотрим. В общем, ускоренный режим, значит, ускоренный режим. Вот, кстати, вопрос по поводу этих 3 миллиардов пришел. Украина не собирается давать 3 миллиарда ни при каких условиях. Какую госсобственность Украины можно арестовать по всему миру для погашения этого долга? Мне, если честно, кроме самолета «Мария», который куда-нибудь в очередной раз прилетит, ничего в голову не приходит.
Ну, во-первых, это тоже неплохо. Во-вторых, платежи они проводят какие-никакие через иностранные банки, через корсчета, например, вот если долларовые, то через корсчета в Америке. Поэтому, в принципе, если подать такой иск, под арест попадут все транзакции. Но это, в общем, будет такая довольно долгая история. Кроме того, ведь Международный валютный фонд приостановил сейчас выделение денег Украины, и он признал, что, в общем, фактически, ну, косвенно, да, признал, что этот 3 миллиарда надо вернуть. Поэтому у них могут быть проблемы в МВФ тоже по части получения новых траншей. Поэтому, ну, я понимаю, что им противно, вот, неприятно, и что это унизительно, но, тем не менее, никуда не денешься.
А что будет, как изменит украинскую, так сказать, политическую, не политическую карту, в смысле, вот, границы Украины, а, скажем, если угодно, климат, что ли, политический, климат украинских верхов, если все-таки они эти деньги отдадут? Вот те люди, которые сейчас у власти, если им придется, если их нагнут и заставят отдать эти деньги? Националисты взбесятся или что? Как они это объясняют?
Ну, националисты взбесятся, но мне кажется, что когда до этого дойдет, то положение нынешнего режима киевского станет еще хуже, поскольку, ну, заметных улучшений в экономике нет, продвижения по пути реформ в украинской экономике нет, и, главное, нет особого улучшения, так сказать, уровня благосостояния у украинского населения. Популярность Лукашенко, Порошенко довольно низка, вот, и дрязги внутриполитические тоже довольно велики. В какой-то степени речь идет о том, что сейчас на Украине устанавливается двоевластие между, с одной стороны, всякими правыми радикалами, с другой стороны, вот Порошенко как представителя относительно более умеренных кругов, поэтому как они там помирятся, непонятно. С горизонтом год-два я не думаю, что его политические позиции укрепятся, честно говоря, пока не видно к этому оснований.
А еще одна новость, которая украинцев, прям скажем, в тупик поставила, это заявление Европейского вещательного союза, который, ну, практически ультиматум объявил украинским властям: либо вы решаете вопрос российской участницы Евровидения, либо украинский участник Евровидения не сможет принять участие в конкурсе, который пройдет на Украине. Такой двойной удар, по сути, вчера был нанесен по, ну, по официальному
просто,
Киеву.
Вчера был просто неприятный день для Киева, еще неизвестно, что хуже. Понятно, что с 3 миллиардами можно потянуть, а вот Евровидение уже через несколько недель должно состояться, поэтому еще не понятно, что гажа. Дело в том, что Европейский вещательный союз очень не хочет, чтобы конкурс политизировался, потому что если начнет политизироваться, то он развалится, потому что в Европе много у кого есть к кому претензии, там, если их все начнут выдвигать по всякому поводу, там, сербы против косоваров, косовары против сербов, там, еще кто-нибудь начнет что-нибудь делать, то можно так далеко зайти. А это большой бизнес. В России аудитория огромная, это рекламные деньги.
Вот, колоссальные
Поэтому
рекламные деньги.
Поэтому вы, конечно, можете что угодно говорить там про плохого Путина, но бизнес не трогайте, пожалуйста, деньги-то, бабки-то уже крутятся, вы что, с ума сошли, что ли? Поэтому речь идет не только о запрете украинскому участнику участвовать, но и о том, чтобы перенести конкурс из Киева в другое место, а именно в другую страну.
Места причем найдутся.
Легко.
Я только, Георгиевич, в одном только не совсем с вами согласен. Конкурс-то политизированный до мозга костей. Посмотрите, как идет голосование.
Нет,
но это такая политизация, с которой все согласны, которая
это как бы это вот та, в рамках. Это та политизация, которая приносит деньги, потому что все смотрят и говорят, вот эстонцы-то они как проголосовали. На самом деле не так уж плохо они голосуют, значит, по отношению к России. Или там, чем дальше от России, тем больше положительных голосов. Чем ближе к России, тем меньше положительных голосов. И все за этим следят. Но когда они следят, это же рейтинги, это телевизионная картинка, это рекламные доходы и так далее. А тут, значит, нет, да, нет российского участника. А на чем тогда спекулировать-то? То есть у вас часть аудитории европейской, там, условно говоря, там сколько-то десятков миллионов человек, сразу раз и в минус. И что? А реклама? А кто это будет смотреть? Потому что если российская участница не поедет, ясно, что будет бойкот со стороны России. И сразу огромное количество, сразу опа, и рекламный доход
падает. Не, ну каналы-то, может быть, и покажут,
да или нет, рейтинги нет, упадут. Я думаю, что им вежливо порекомендуют сверху, а они прислушаются, что не
надо. А там штрафы, Георгиевич, штрафы.
А там уже будет не до этого.
Штрафы заплатим из бюджета, что там?
Не, ну штрафы будут платить одни, понимаете, а рекламные доходы-то упадут у других.
Нет, это да, безусловно. И штрафы, никакие штрафы, конечно, эти рекламные потери не восполнят.
А потом что такое штраф, а форс-мажор, а нас не пустили, а это где вообще написано, что нас могут не пустить?
Нигде. Нигде.
Сами сейчас вот в ЕСВ, сейчас ссылаются на прецедент, что мы грузину не пустили, это грузинского участника не пустили в 2008 году, это было не так, потому что его не пустил сам Европейский вещательный союз. Ее. Потому что там была песня, ну, там слова про Путина были и так далее. Они сказали, не надо такой нам политики, останься дома, дружок, да, подруга. Вот, поэтому это не тот же самый случай, что с Грузией было.
Но согласитесь, вот если после всего этого Юлию Самойлову все-таки украинцы найдут способ пригласить, дать ей возможность выступить, вы представляете, какие рейтинги будут у этого конкурса? Да, ну, таких ни до, ни после
конечно,
не будет никогда.
Конечно, конечно. Бабло должно победить зло, мне кажется.
Посмотрим, времени совсем немного осталось. Сейчас на рекламу прервемся. Может быть, еще какие-нибудь поводы поговорить этот выпуск новостей нам сейчас принесет.
Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Тема дня.
Ну, представители ФСБ, Георгиевич, провели обыск в помещениях строительных служб государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
Вот
об этом
куда
сообщила пресс-служба. Да. Вот где научились, что называется.
Министерство культуры надо что-то поправить, наверное.
Или кого-то.
Или, может быть, и
да. Ну, там же люди работают, да.
Люди работают, да. Видите, как реставрация – дело дорогое.
Так, больше никакой информации нет. Об этом, значит, сообщила пресс-служба Эрмитажа. Кстати, что к ним из ФСБ пришли. Обыск провели в связи с уголовным делом в отношении, очень дипломатично, ряда лиц, связанных с хищениями при возведении новых зданий и сооружений для нужд музея.
Угу.
Ряд лиц.
То есть не только лицо, реставрация, но и строительство.
Да.
Удивительное дело вообще, когда вы слышали о том, что в России при строительстве воруют? Ну, разве это возможно?
При строительстве?
При строительстве. Ну, как можно воровать при строительстве? Что дорог, что здание, ну, как же там же все посчитано? Нет? Или я ошибаюсь?
Ну, может быть, в смету просто заносят?
Да что вы говорите? Неужели смету завышают? Или песка перекладывают в бетон? Нет?
Ну, я думаю, что следствие покажет, вскрытие следственное покажет. Не всегда, кстати, его проводит, это вскрытие. Ну, слушайте, раз заговорили уже о коррупции, давайте продолжим эту тему. Вот смотрите, Генпрокуратура вознамерилась проверить доходы бывших чиновников. В администрацию президента направлено предложение по поправкам в законодательство, которое позволит контролировать расходы чиновников даже после их увольнения, Георгиевич пишет «Известия», да, со ссылкой на, соответственно, Генпрокуратуру. Как рассказал замначальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в противодействии коррупции Валерий Волков, надзорный орган намерен добиваться возможности контролировать расходы бывших госслужащих. Ну, речь идет пока о сроке в 3 года. Вот 3 года после выхода в отставку. Действие поправок предлагается распространить на всех бывших госслужащих, установив при этом возможность обращения в доход государства и денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Если чиновник не может доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они могут быть изъяты, эти средства, в доход государства.
Но сейчас даже у действующего чиновника ничего нельзя изъять за доход государства на основании того, что он не может подтвердить законность происхождения этих средств. Россия как не ратифицировала 20-ю статью Конвенции ООН по коррупции, противодействию коррупции, так и не ратифицирует.
Нельзя. Но...
Нельзя.
Поэтому... Так это же бывший, Георгий Георгиевич. Не зря же говорят, нет, что самым большим наказанием для коррупционера является отстранение его от должности, то бишь отталкивание от кормушки.
Нет, но если у нынешних, у действующих нельзя, то у бывших, так сказать, мы делаем шаг вперед, не делая, делая второй шаг, мы не делаем первый.
Мне кажется, не вижу в этом логики никакой. Все логично. Ну, согласно, наверное, какой-то нашей особой логике. Если человек остается при власти, ну, наверное, он кому-то нужен, да, он в системе. А если он уже в отставке,
его уволить,
то все. Ну
и,
да,
и заодно,
ну, конечно,
еще
ну, конечно,
еще.
Да. То есть увольнение как признак ослабления позиций.
Я это так воспринимаю. Нужен еще другой закон, который почему-то тоже не хотят принимать, а именно о влиянии чиновников с точки зрения лоббизма как во время нахождения на службе, так и после нахождения на службе. У нас не работает никакой закон о конфликте интересов.
Но предложили же закон о блате.
То есть он есть на самом деле на бумаге некий, да, но на самом деле он не работает. Потому что сплошь и рядом жены, сплошь и рядом дети, и что кого-то за это как-то наказали.
Нет.
Даже когда находят какие-то незадекларированные доходы или имущество у чиновников, что с ними делают? Их всего лишь увольняют. И больше ничего. То есть, если там нет дополнительных уголовных статей, как то там мошенничество, там, или злоупотребление служебным положением и так далее, или воровство, или взяточничество, да, то их просто увольняют и все, говорят, ну, до свидания, иди работай там себе. Ты не задекларировал тут, у тебя вон, оказывается, то, сё, там, пятое, десятое, еще что-то в Швейцарии. Ну, до свидания.
Слушайте,
и он уходит с этим.
Одного не могу быть. Нам говорят, что вот мы не можем отследить. У нас есть прекрасная служба под названием Росфинмониторинг. Мне кажется, она может все. Отслеживать абсолютно все.
Она может все, она отслеживает иногда. Да, но когда это нужно использовать против конкретного человека, используют. А когда не нужно, то не используют.
Ну вот я полагаю, что можно на этом и перестать обсуждать, в принципе, эту новость.
Да, а прокуратура хочет создать прецедент. Она давно уже предлагает вернуть институт конфискации. Значит, и вот в данном случае они пытаются протащить это под такой вывеской.
Но все-таки это шаг, Георгиевич, на ваш взгляд?
Антикоррупционный? Да никакой это не шаг, там другие цели. Это просто попытка легализовать институт конфискации имущества.
У тех, у
кого можно конфисковать. Потому что легче конфисковать у бывших чиновников, чем у нынешних. Все под это проводится легализация института конфискации, замечу, без увязки. Нажито это преступным путем или неприступным путем. Если это преступным путем, то это и сейчас можно конфисковывать. А зачем конфисковывать то, что нажито неприступным путем? Потому что за этим может стоять явное злоупотребление следователя. Он может начать давить, да еще на человека, который лишен уже административного ресурса. Он говорит, а вот детишек своих обездолим, понимаешь? Давай, делись.
Вчера буквально...
И у органов силовых структур, у офисов будут стоять еще более дорогие машины в результате, чем сейчас, хотя уже куда уж, казалось бы, дороже.
Совсем недавно мы обсуждали возможность криминализации блата, ну, то есть наказывать за блат, и там тоже вот в качестве примеров приводились случаи с... Ну, вот с тем, чтобы, там, например, там, детям чиновников давали возможность поступать на бюджетные места в вузах, ну и так далее. То есть всегда рассматривались взаимоотношения в рамках чиновник-проситель, а не чиновник-чиновник. То есть вот среди примеров я не видел ни одного, который бы описывал очень такую привычную для нас ситуацию, когда есть высокопоставленный чиновник, есть сын или дочь высокопоставленного чиновника,
и
или
что?
Жена.
И что?
Ну, это я к тому, что... она, предлагают снова бить из пушек по воробьям каким-то.
Но ведь есть другая крайность. Можно вообще затравить государственных служащих до последней степени. Понимаете, и у них так вообще достаточно много ограничений. Некоторые из этих ограничений, мне кажется, излишними. И они понижают авторитет и статус государственной службы.
Ну, какие же это ограничения?
В том числе в силовых структурах, например. Ну, вот, например, силовикам запрещают ездить, там, отдыхать за границу.
Ну, смотря каким, если это контрразведка...
Да всем. Какая контрразведка?
ФСБ, я за.
Фактически запрет действует уже для всех силовых структур, уже для МВД даже. Ну, что там, вот они поедут с семьей отдохнуть, я не знаю, в какой-нибудь, ну, я не знаю, ну, хотя в ту же Турцию. И что? Что от этого будет? Зачем унижать людей заведомо? У них есть семьи, дети.
Ой, Георгиевич, у меня мысль крамольная закралась. Да. Разрешите, выскажу.
Это
Все равно выскажу.
Зачем это нужно делать?
А вдруг мы боимся, что мундир, так сказать, честь мундира будет затронута? Мы же знаем, как наши люди-то отдыхают с криками «Тагил», разбиванием бутылок, барных стоек, барменов, лиц барменов и прочее-прочее.
Может, мы просто...
Конечно!
То есть, значит, можно не, можно не вести воспитательную работу, можно пренебрегать... воспитанием собственных кадров, да, но пусть это останется у нас, не будем носить
суржизбы,
а то они придут и там начнут в Доминиканской республике прыгать пьяными в бассейн с надписью там
«Тагил»,
из трех букв, например, какой-нибудь ведомство МВД или ФСБ, или еще что-нибудь, ФСО там, ну зачем? А какие кадры? Они же останутся здесь. Они, у них в голове-то от этого ничего и не изменится, что им не дадут выезжать. Просто никто
здесь
этого не увидит.
Здесь скандала не будет, здесь замнут, здесь приедут местные, так сказать, коллеги отдыхающие.
А могут ли такие кадры с таким состоянием мозгов адекватно работать на укрепление безопасности государства и бороться с коррупцией?
Нет. Ну, когда же они пьяные, они, то есть когда трезвые, они нормальные?
А, то есть они не будут...
А на работе же они трезвые?
Их никто не увидит в Турции, как они прыгают пьяные ночью в бассейн, зато они могут вставлять бутылку в одно место, добиваясь дачи нужных показаний у простого гражданина здесь. И об этом никто не узнает, правильно?
Ну, узнали же. Вот узнали же об этих случаях.
Об одном. А сколько их по всей стране, мы не знаем.
Георгиевич, ну что вы сразу о плохом? Ну,
Георгиевич, я о хорошем.
Хотя, в общем, я сам начал эту тему. А давайте чуть-чуть, может быть, градус, вектор изменим, да? А вот тут слушатель спрашивает. Кстати, Георгий Георгиевич, вы же действительно специалист по американской политике. Вы историк профессиональный. Вы ученый, не побоюсь этого слова.
Ну ладно, не оскорбляйте,
Не, действительно, ну что же. Кандидатскую писали, писали, сами писали. И написали, и защитили.
Тогда копипасты не было.
А, вот в чем дело.
Конечно.
Спрашивают у вас по поводу Трампа.
А что с ним?
Да, о его судьбе, собственно говоря, спрашивают дальнейший. Дожимают Трампа? Дожали его? Или все будет ясно после личных переговоров с Путиным, которые, как сказал вот сегодня президент и накануне сказал финский президент, вполне возможно могут пройти в Финляндии?
Но не переговоры с Путиным решат судьбу Трампа. При всем при том, что русский фактор огромное значение и вред наносит его администрации, конечно, и истерия вокруг этого абсолютно немеренная, она действительно истерия. Понимаете, это уже дошло до того, что я согласен с Путиным, как говорит, что любая встреча с российским послом воспринимается как преступление. Это маразм полный абсолютно уже, понимаете. Это как у нас некоторые идиоты, понимаете, тогда обвиняли, что вот встретился с Макфолом и уже родину предал.
Да, ну да.
То же самое.
А вы, кстати, встречались с Макфолом?
Да, встречался. И что?
Не, ничего, я-то...
Вы... Он даже у меня в Фейсбуке есть. Представляете?
Да ладно. В друзьях?
Во френдах.
А, точно, он же Макфол. А вы у него в друзьях?
Не знаю, может быть, нет.
Так, ну хорошо, с этим понятно. Точнее, то есть непонятно.
Вообще, сейчас, в принципе, непонятно, будет ли встреча. Кстати, я смотрю, что он пишет, он совершенно отморозился.
Макфол?
Вот, да, Макфол совершенно уже берегов не знает и, ну, мягко говоря, перегибает палку.
Может, демократический
палку.
Этот самый, он клинтоновский,
вот он же, обамовский. Вот он сейчас впал в такую ровную истерию, понимаете? И уже пишет, ну, такие злобные какие-то вещи, совершенно необъективные, забыл о том, что он был как дипломатом, ну, так уже нельзя, это не годится.
То есть у нас бывают случаи, когда люди, став бывшими, становятся людьми, а бывает наоборот.
А бывает наоборот. Вот он отбросил все правила приличия сейчас и становится совершенно необъективным. Ну,
да, на фоне Саманты Пауэр, которая очень тепло рассказала о Чуркине после его смерти, да, это,
кстати,
конечно...
Кстати, да. Ну, так вот, значит, судьбу Трампа решит республиканская партия сама, потому что если сейчас его подводить под импичмент, да, у них большинство в обеих палатах. Они не хотели бы это делать, потому что импичмент Трампа – это удар по республиканцам. Поэтому они по мере возможности постараются этого крайнего неприятного сценария избежать, чтобы президент от их партии попал под уголовку и чтобы его сняли. Поэтому они будут с ним работать, пока это возможно. Пока ситуация контролируется. Пока не видно, что вот какие-то убийственные совершенно какие-то вещи всплывают. Они пока, мне кажется, контролируют ход расследования, в том числе вот этого так называемого русского вмешательства в американские выборы.
Сейчас пауза небольшая, через 2 минуты будем продолжать.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Тема дня.
16.47 в российской столице. Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии, политолог, публицист. Георгий Ильич, давайте к отставке главы ГИБДД Нилова. Угу. Достаточно неожиданно, да?
Он ушел, да. Ну, официально по достижению предельного возраста. Значит, там, говорит, была проверка какая-то в ГИБДД. И что-то она там нашла. Вот, поэтому его ушли. Теоретически мы могли продлить срок пребывания на госслужбе, но продлять не стали. У Нилова, насколько я понимаю, есть определенные достижения в работе ГИБДД. Прежде всего, это, например, сокращение смертности на дорогах. Она сократилась еще недавно, она была за 30 тысяч в год, а сейчас вот в этом году, видимо, будет где-то в районе 20, то есть это такое существенное сокращение. С другой стороны, к нему можно предъявить массу всяких претензий, наверное, да, и можно пригласить слушателей их предъявлять, например, нам в порядке поступления. Что я бы не сказал, что при Нилове ГАИ стало хуже, ГИБДД стало хуже работать, не сказал бы так.
А то, что лучше сказали бы, вы вот сами это почувствовали?
Ну, внедрение камер мне как водителю, конечно, может быть, неприятно, да, потому что за мной все время следят, но следует признать, что они повысили дисциплину на дорогах. Вот что не удалось искоренить, это вот эти всякие подставы. Известный случай, когда в Москве расположили камеру, там, по-моему, то ли 6 полос, то ли 4 полосы, значит, шоссе, нерегулируемый пешеходный переход, сплошное движение пешеходов и автомобилей, и, естественно, всякий будет нарушать. Это вот такая вот штука, как, ну, вот то же самое, что с платными парковками в Москве. Где-то есть в этом здоровая составляющая, а где-то есть чистая подстава и нажива. Ну, там, ночная оплата за парковку или там противоречие между знаками и разметкой, да. И вот это вот ГАИ этому потворствует.
А с государственной точки зрения, ведь
это поборы.
С точки зрения государства человек прекрасно работал, получается. Потому что, с одной стороны, безопасность на дорогах повысилась, порядок стал лучше, стал. А то, что штрафы собирают за явные нарушения правил дорожного движения, тоже прекрасно, и деньги приносит еще.
Нет, можно же собирать не только за явные, но и за неявные. И создавать такие, например, противоречия в расстановке дорожных знаков, в которых полный бардак, и ГИБДД его не навело до конца порядок в этом деле. Да? Когда вот у вас, например, как там, ты не можешь не выехать на полосу встречного движения. И вот стоит человек, да, с жезлом, да, и тебя ловят на этом. Да? Ну, вот это подлость. И, ну, как удар по ГАИ тому же самому, да. Или вот, например, там стоит машина, да, вот есть в Москве в результате перестройки, значит, системы дорожного движения, расширения тротуаров, создан целый ряд узких мест, где, значит, постоянно теперь пробки. А при этом пробки во многом создаются из-за выезда на занятый перекресток. Я вот могу сказать, на Никитских воротах, там, например, новая организация движения, там всегда дежурит машина ГАИ. Вот. Они там спят, я не знаю, что там, распивают там, боржоми или играют в карты, да, но вот пробка там постоянно. Они не пресекают нарушения, выезд на занятый перекресток. Они занимаются какой-то ерундой. Они не регулируют движение, они не разруливают пробки на дорогах, а занимаются тем, что обеспечивают по-прежнему проезд важных персон в виде мигалок, перекрытия движения. Тогда как мне кажется, что акцент на их работе должен быть для того, чтобы они организовывали дорожное движение удобно для всех. В том числе, если они видят пробку, они должны вот выходить. Я помню, как где-то в каком-то европейском городе, где я там жил неделю, гостиница была рядом со школой. И местная полиция, когда кончался учебный день, она выходила в это место сама для того, чтобы обеспечивать безопасность движения. Перекрывала, значит, движение, чтобы детишки садились в машины подъезжающих родителей и уезжали оттуда. И регулировала специально. Они специально в это время приходили к школе. Понимаете? Для того, чтобы разруливать напряженное автомобильное движение. Вот этого ГАИ у нас не делает. Оно скорее, когда увидит пробку, оно самоустранится, потому что, значит, палкой махать, там, светофором манипулировать и так далее. А ночью они выйдут на рейд какой-нибудь очередной и будут останавливать всех подряд, чтобы ловить пьяных. Ловить пьяных надо, но помимо этого надо еще и пробки разруливать. Они этого не делают.
А будет ли зависеть, наступит ли новый такой качественный рывок
а у них нет такой установки.
Совершенствовании работы ГИБДД от того, кто придет на...
Пока нет такой установки. Есть установка, чтобы люди с мигалками вовремя приехали на работу. Поэтому для них нужно выбежать, перекрыть движение, значит, в том числе включая скорую помощь, и обеспечить им беспрепятственный проезд. Вот это есть приоритет. А чтобы там движение быстрее шло или медленнее, нет. Есть приоритет теперь сокращения аварийности на дорогах. Это хорошо.
Давайте в Германию отправимся, Георгий Георгиевич. Очень занятный случай вот накануне произошел, точнее, случай-то произошел чуть раньше. Накануне вдруг в России узнали о том, что в Германии некая контора, которая набирает персонал для всевозможных служб натовских, ищет людей с хорошим знанием русского языка или носителей русского
Готовятся
языка.
Готовятся к оккупационному для режиму.
Работы, ну, для работы статистами на натовской военной базе на территории Германии. Помимо носителей русского языка, они хотят еще видеть поляков, чехов и носителей афганских наречий. Вот пушту, по-моему, и что-то еще. И вот, Георгий Георгиевич, первая мысль, которая приходит в голову, да, действительно готовится, так сказать... А с другой стороны, чего мы хотели от НАТО? Ну вот к чему еще может готовиться НАТО, вот наземные службы НАТО? К чему, как не к столкновению с Россией?
Есть понятие вероятного противника. Очевидно, что НАТО считает вероятным противником нас в данном случае. Раньше они действительно, говорят, больше готовились там к афганским условиям, а сейчас готовятся к нашим. Это такая новость примечательная. Мне интересно, как у нас проходит дело с подготовкой наших вооруженных сил. Вот. Но думаю, что эта информация секретная. Но вообще это такая интересная форма, да? Безотносительно. Конечно, обидно такое слышать, что нас готовятся оккупировать, да? Но, тем не менее, с точки зрения военной подготовки, она и интересная одновременно, и наивная. Потому что это вот такие условия, когда я прочитал о том, что вот они пытаются смоделировать русскую деревню там, со старостой, да, как да, полицаем, там, да, еще да, кем-то, значит, там, каким-то фермером, там, начальником муниципалитета, и действовать в условиях, когда часть будет там лояльная, а часть будет нелояльная, может, там они партизан каких-то придумают. Но что они делают, идиоты? Они, значит, говорят, что там будет сухой закон. Алкоголь нельзя.
То есть настоящих русских они не получат?
Так, да. Ну как? То есть как вы хотите смоделировать русскую деревню, где запрещен алкоголь?
Кстати, и как? Туда нельзя будет брать с собой мобильные телефоны? Вообще никакой техники брать нельзя?
Ну ладно, мобильные телефоны, это, может быть, они там... Ну хорошо, но самая вот эта дикость какая-то, что такое без алкоголя?
Ну, может быть, им там фронтовые 50 грамм шнапса будут наливать? Но мало-то.
Не знаю. Мне кажется, это не полной чистоты эксперимент такой получается. Какой-то дутый получается, фальшивый. Они деньги отмывают, вот они нас обменяют в коррупции, а сами занимаются ерундой.
Кстати, по поводу денег, между прочим, до 120 евро в сутки за эту работу, не бей лежачего. 120 евро в сутки.
Ну, там 100 вроде. 100.
От 88 до 120 евро в сутки разброс.
Неплохо. Поехали, подработаем, может.
А у нас право на работу. У меня языки слабоваты.
Право на работу.
Немецкий точно, два слова только знаю.
А зачем?
Гитлер и Капут.
Ну и что? Так и будет.
Хватит, да?
Да. Хендехох, Гитлер, Капут и все.
Или вместо Гитлер будем использовать слово Меркель. Тоже немецкое.
Меркель, Капут.
Да. Нас тогда обвинят во лжи. Нас обвинят. Хорошо, Георгий Ильич, а может, просто провокация? А может, они вот такой вброс организовали, вот эти натовские товарищи, с тем, чтобы в России на это отреагировали, на самом высоком уровне отреагировали. Они же хотят, они спят и видят, чтобы Россия хотя бы обозначила какую-то реальную агрессию по отношению к граничащим с нами натовским странам.
Я думаю, что это часть какой-то культурологической программы.
Культурологической?
Культурологической, да, что они страноведение такое, на уровне солдат, да, страноведение. В принципе, она вообще вещь сама по себе не вредная. Я бы в нашей армии тоже бы что-то такое внедрил для того, чтобы они знали... Ну, например, сейчас действуют там наши спецчасти в Сирии, да, ну, хорошо бы, чтобы они предварительно прошли подготовку о том, там, вот кто такие шииты, сунниты, там, всякие курды, такая на уровне политинформации и на уровне взаимодействия с этим. То есть в этом есть смысл. И я бы хотел, например, чтобы наши войска тоже готовились по каким-то потенциальным районам своих действий на эту же тему. Это неплохо. В свое время мы в Афганистане напоролись на то, что мы не знаем местной обстановки.
Давайте попрощаемся на неделю, через неделю встретимся и вновь обменяемся информацией о том, какая же обстановка.
Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.